чудесные знамения с их последствиями, землетрясение и его обширность, раздрание завесы в храме и его знаменование, воскресение мертвых, кто восстали и когда, выразительность знамений и их нравственное значение, перемена образа мысли об Иисусе Христе в небогорасположенных дотоле иудеях, вера и исповедание сотника, ожесточение первосвященников, откуда оно и до чего простиралось. Доколе Богочеловек оставался в живых, природа как бы не хотела возмущать последних минут его необыкновенными явлениями и страдала с Господом своим безмолвно. Одно только солнце, по выражению Златоуста, не могло освещать позорище бесчеловечия. Но едва Господь предал дух свой в руки Отца, открылся ряд знамений, которые всему миру показали, что один из крестов, стоящих теперь на Голгофе, несравненно святее храма Иерусалимского. Первым знамением было землетрясение, столь сильное, что многие из каменных скал, коими наполнены Иудеи, расселись, и гробницы в них заключавшиеся открылись, как бы для принятия силы того, коего не мог ограничивать его собственный гроб. Явление сего некоторым образом надлежало уже ожидать после необыкновенного помрачения воздуха, с коим оно состояло, по-видимому, в связи. Тем не менее, оно служило разительным свидетельством самого неба о невинности и божественном достоинстве распятого Иисуса. Если Господь творит ангелами и слугами своими естественные силы природы, то они, при всей ограниченности своей, суть тогда непосредственные провозвестники воли и славы Божией, и смертные должны внимать вещанию их, как гласу самого Бога. Только великий правитель мира, повелевающий земле трястися, мог повелеть ей сотрястись в ту самую минуту, когда Иисус Христос предавал Дух Свой. Страшное само по себе землетрясение было еще страшнее, если подземные удары, как должно предполагать, последовали вдруг за смертью Иисуса Христа. Заколебавшиеся от землетрясения кресты должны представлять в это время самое разительное зрелище. Издали могло казаться, что распятые силятся сойти со крестов. Кирилл Иерусалимский спустя 3 века вслух всех христиан Иерусалимских говорил, что на скалах, окружающих Голгофу, сохранились еще расселины, произведенные землетрясением во время страданий Христовых. И Флавий рассказывает об одном землетрясении в Иудее, совпадающем по времени с описываемым нами, которое, по словам его, произвело великие опустошения. Непобедимая сила креста не остановилась на трепещущей земле, проникла в храм Иерусалимский и произвела явление, из коего для имеющих очи видеть, весьма ясно открывалось, что Мессия, ожидаемый народом иудейским, уже пришел. Внутренняя завеса храма, отделявшая святое святых от святилища, внезапно расторглась теперь с верхнего края до самого низу, так что ковчег завета, херувимы и прочие святые вещи, хранившиеся во святом святых, коих никому не позволено было видеть под опасением смерти, теперь по необходимости были видимы для каждого, находившегося в храме священника. Чтобы вполне понять внутреннее отношение сего события к смерти Мессии и то действие, которое оно могло иметь на умы иудеев, должно привести на память состав храма Иерусалимского, образ мыслей иудеев о храме и Мессии, и вообще дух религии Моисеевой. Святое святых было последней из 3 частей храма, неприступную для самих священников, коим позволялось входить только во святое, 2-ю часть, и в мнении иудеев означало небо, где обитает сам Бог. Завеса, отделявшая святое святых, состоя из ткани всех возможных цветов, по сказанию Флавия, изображала собой весь мир и поднималась для одного первосвященника не более, как однажды в год, в день очищения, когда он с кровью тельца, закланного за грехи всего народа, являлся самому лицу Божию. Над ковчегом Завета предполагалось невидимое обитание Иеговы, который, как царь народа еврейского, избранного им в особенное достояние, открывал иногда с его места волю свою. Всем отделения храма вовсе не было света, символ непостижимости Иеговы, который еще Моисею сказал, что человек не может видеть лица его, не подвергаясь смерти. Посему-то вход во святое святых, исключая первосвященников, возбранен был всякому под опасением смертной казни. С другой стороны, иудеи ожидали, что Мессия искупит народ израильский от всех грехов, так, что не нужно более будет никаких жертв, почему, кроме других имен, и называли его великим первосвященником. Верили также, что Мессия откроет лице Иеговы, объяснит все сомнения касательно религии, установит новое, лучшее богослужение, что устроение храма при всем или переменится, или вовсе уничтожится, ибо он сам будет вместо храма, а плоть его вместо завесы. Итак, раздранная рукой самого Бога завеса и открытая Его невидимую силою святое святых являли всем, особенно священникам, что Бог не благоволит более обитать во мгле, не хочет уже быть чтимым так, как Его чтили дотоле кровью козлов и тельцов, что истинная единая жертва Агнца Божия, вземлющего грехи мира, принесена уже на Голгофе за весь мир, вследствие чего неприступный престол страшного Иеговы должен сделаться престолом благодати, преступным для всякого. Священники, находившиеся тогда в храме на череде служения, должны были прийти вне себя при всем беспримерном для них явлении. Раздранная завеса, без сомнения, была вскоре заменена новая, и народ не видал всего явления, но слух о нем не мог остаться в кругу одних служителей храма, распространился, без сомнения, в народе, производя благоприятное расположение в пользу христианства. Что касается до способа, коим раздралась завеса, то нет нужды допускать здесь особого чуда, когда действием всемогущества Божия тряслась вся земля и расторгались каменные скалы, то вместе с тем удобнее могла раздраться завеса, которая вследствие строгого закона о неприступности святого святых со всех сторон была плотно прикреплена ко входу ею закрываемому. По свидетельству Иеронима в Евангелии к евреям, до нас не дошедшим, было написано, что самый свод святого святых, коему привешивалась завеса, расселся на две части. Сказание сие весьма сообразное с обстоятельствами землетрясения, и еще более объясняет, как разорвалась завеса. Наконец, действие естественного, по-видимому, землетрясения простерлось далее пределов естества, как бы для того, чтобы неверие, иудейское ли оно, или христианское, лишено было всех возможных причин предполагать, что необыкновенные знамения сами собою стеклись и окружили крест Иисуса. Мы разумеем воскресение мертвых, коим, по свидетельству евангелиста Матфея, заключился ряд чудесных знамений голгофских. Чем необыкновенное сие событие, тем более хотелось бы некоторым знать его во всех подробностях. Но откровение, как во многих других случаях, так и здесь, не удовлетворяет любопытству. Посему нам остается только привести несколько сказаний о сем событии древних учителей церкви. Но прежде повторим слова самого евангелиста. «И гроби отверзовшися, и много телеса усопших святых восташа, и исшедшие из гроба по воскресении Его Иисуса Христа, внедошего святый град, и явившися мнозем». Кто сие воскресшие, и сколько их? Из слов святого Матфея видно только, что их было много, и что все они были святые. А кто именно и сколько, не видно. Посему одни из древних учителей полагали, что в сие время воскресли многие патриархи и пророки, особенно те, кои находились в родственном союзе с Иисусом Христом, как Авраам, Давид, или служили прообразованием Его лица, как Иов, Мельхиседек и другие. Другие, имея в виду, что давно умершим трудно быть узнанными, думали, что воскресшие теперь святые принадлежали к числу недавно умерших. Каковы были Симеон Богоприимец, Анна Пророчица, Иосиф Обрученик и прочие. Можно присовокупить к сему, что воскресли одни те, кои погребены были в окрестностях Иерусалима, ибо древнейшее и постоянное предание говорит, что скалы, в коих находились гробы, распались только около Иерусалима. Так называемое Евангелие Никодимова решительно указывает всем случае на воскресение двух сынов Симеона Богоприимца. Когда последовало воскресение святых? И здесь одни из древних верили, что они воскресли вместе с Иисусом Христом, который по смерти своей сошед в ад и звел их оттуда с собою. Главная основа сего верования, кроме их образа мысли о сошествии Иисуса Христа в ад и самом аде, служили слова апостола: «Иже Христос есть начаток, перворожден из мертвых, якогда будет во всех той первенствуя». Послание Колоссянам, глава 1. Но большая часть отцов церкви всегда принимала, что воскресение святых последовало непосредственно за смертью Иисуса Христа. Такое мнение гораздо согласнее со словами евангелиста, который немало не отделяет по времени сего события от землетрясения и расторжения завесы. Вышеприведенные слова апостола не противоречат ему, иначе они противоречили бы воскресению всех людей, кои чудесным образом восстали из мертвых до воскресения Христова или взяты на небо, подобно Илии и Еноху. Прочие вопросы касательно явления святых в Иерусалиме, лиц, коим они являлись, их последующей жизни и прочее, встретят нас в истории воскресения Иисуса Христа, которой они существенно и принадлежат. Вместо того, чтобы предаваться любопытству, гораздо полезнее обратить внимание на то, как величественные знамения, возвестившие смерть Богочеловека, как сообразно они с достоинством Сына Божия, с целью Его пришествия в мир, с духом религии им проповеданы. Всеми оставлены, поруганы, изъязвлены, умирающие на кресте посреди злодеев, страдалец есть единородный Сын Отца, Слово, которым все сотворено и все содержится, Бог неба и земли, видимых и невидимых. И вот умирающий глаз Его сотрясает небо и землю. Вся природа свидетельствует Ему покорность, яко владыке, признает торжественно Господом Своим и на кресте. Умирающий среди поношений и мук, страдалец, есть великий ходатай Бога и человеков, который, приняв на себя грехи всего рода человеческого, должен не с кровью козлов и тельцов, но со своей собственной единожды войти во святилище, дабы предстать лицу Божию, и потом, упразднив своим жертвоприношением все жертвы, оставить после себя отверстием для всякого неприступный дотоле путь к престолу благодати. И вот, когда принесена жертва Голгофская, храм Иерусалимский, скиния Ветхого Завета, долженствовавшая стоять, доколе не придет ходатай Завета Нового, колеблется теперь в своем основании, означая применение колеблемого так, как уже совершившегося. Завеса, сокрывающая святое святых, расторгается сверху донизу. Престол Иеговы выходит из мрака Его окружавшего. Доведает священники по чину Ааронову, доведает весь народ израильский, что первосвященник по чину Мельхиседекову уже пришел и принес свою жертву, что наступило время Нового Завета сынам Израилевым, который должен быть начертан не на скрижалях, а на сердцах. Умирающий на кресте страдалец есть воскресение и живот всех верующих во имя Его. Он для того и вкусил смерть, дабы смертью своей разрушить державу смерти и избавить тех, кои из страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. И вот, едва Иисус Христос вступил в область смерти, держава ее начинает разрушаться, гробы отверзаются, тела усопших восстают и восстанием своим уверяют, что Иисусу Христу дана всякая власть не только на земле, но и на небе, что Он имеет ключи ада и смерти, и что непременно наступит некогда тот день, когда все, находящиеся во гробах, услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Явление воскресших во Иерусалиме долженствовало убедить каждого, что саддукеи, кои тогда весьма усилились со своим безотрадным учением, прельщают и прельщаются, глаголище «не быть и воскресение». Умирающий Иисус есть основатель и глава Нового Завета благодати, в коем нет уже греха, побеждающего человеколюбие, в коем, где умножается грех, там преизбыточествует благодать, в коем Сын Божий является не судьей только мира, но и Его Спасителем. И как кроткие знамения, стекшиеся вокруг креста Иисуса Спасителя. Небо побрачается, но не дождит огня и жупила на Иерусалим неверны, как одождило некогда награды, приогорчившие Бога. Земля сотрясается, но убийцы Иисуса стоят на ней с такой же безопасностью, как и плачущие друзья Его. Самые гробы отверзаются не для того, чтобы поглотить живыми гонителей Сына Божия, достойных смерти вечной. Из них восстают сонмы праведных, дабы своим явлением проповедовать Иерусалиму покаяние и веру в Мессию, им отверженного. Не таковы были знамения Ветхого Завета. Там малые дети посмеваются над естественным недостатком престарелого пророка, и внезапно выходит из пустыни медведица и растерзывает проклятых пророком детей на части. Там два сына Аэроновы приносят вместо святилищного чуждый огонь на жертвенник, и сами немедленно поедаются огнем небесным, и родителю воспрещается даже скорбеть о их казни. Там презрители лица Моисея, по выражению апостола, только верного раба в дому Божьем, нисходят живые в ад. Здесь презрители, убийцы единородного Сына Божия, остаются живы. Таковы знамения Бога-Искупителя. Таков боготворный дух религии Иисуса, непознанный до времени еще самими апостолами. Такова жертва любви, перед коей не воспоминаются неправды человеческие. Пример трепещущих тварей не остался совершенно без действия и для разумных существ. Многие из иудеев, бывших на Голгофе, видя страшные знамения, поражены были недоумением и ужасом. Вместо злословия и клеветы вокруг креста почившего Иисуса воцарились безмолвие и тишина. Там и здесь видны были люди с поникшими главами, возвращающиеся в город. Более чувствительные плакали и били себя в перцы. Мнение, что распятый Иисус есть Сын Божий, снова начало пробуждаться во всей силе. Теперь от сердца многие, даже из злословивших, сказали бы: «Сниди со креста, мы веруем в Тебя». Но лев от Иуды уже почил, и кто возбудит его? И римские воины увидели теперь, что тот, коего они охраняют мертвое тело, едва ли не выше всех божеств их. Они не знали Бога Израилева, но Бог сия природы, по манию коего колебалась теперь земля, известен всякому. Стоя на трепещущей Голгофе и сознавая себя виновными перед умершим праведником, стражи от сильного страха не знали, что предпринять, но единодушно говорили, что распятый страдалец должен быть Сын Божий. Особенно поражен был благоговением и удивлением римский сотник, начальствовавший над стражей. Внимание к Иисусу Христу возбудилось в нем еще прежде страшных знамений, вероятно, отзывом прокуратора о его невинности и разительными словами, сказанными Господом на пути к Голгофе и со креста. Если он не воспретил своим воинам глумиться вместе с первосвященниками, то сам не участвовал в насмешках. По замечанию евангелиста Марка, сотник стоял прямо против креста, когда Иисус Христос предал дух, наблюдая, вероятно, не только за последними словами, но и за выражением лица Бога-человека. Уже громкие восклицания Иисуса перед смертью казались ему весьма удивительными. Заключая из них об избытке в нем телесных сил, он не иначе изъяснял себе скорую, затем последовавшую смерть его, как следствием боговоления богов, восхотевших прекратить страдания своего любимца. Наконец, страшное землетрясение, рассыпав остающиеся в душе сотника сомнения, обнаружило веру его во всей полноте и силе. Признавая вместе с прочими воинами, что Иисус есть Сын Божий, он не остановился на сем хвадном признании, но вслух всех прославил Бога, который так грозно являл теперь смертным, что рано или поздно он награждает добродетель и наказует зло, попускает иногда страдания на праведных, даже смерть, но и в самой смерти показывает, что упование их исполнено бессмертия. Непосредственный переход сей от страха и удивления к прославлению Бога служит доказательством, что характер сотника и прежде отличался набожностью, и что он, по образу мыслей своих, достоин был чести стоять на страже у креста Христова. Нет сомнения, что слова «Сын Божий» в устах его теперь имели значение не выше того, какое давал им Пилат. Но древнее предание утверждает, что Лонгин, имя сотника, узнал впоследствии во Иисусе истинного Сына Божия и своей кровью засвидетельствовал твердость исповедания, произнесенного им на Голгофе. Церковь ублажает страдания его 16 октября. Исповеданием сотника окончилось видимое действие страшных знамений на сердца людей, окружающих крест Иисуса. Но неужели сие чудесные явления не произвели никакого действия в уме первосвященников и старейшин иудейских, тех людей, коим, можно сказать, были их главные причины, вознесши в безумие своем на крест Господа славы? К сожалению, на сей важный вопрос нельзя не отвечать отрицательно. В то время, как помрачалось небо, тряслась земля, распадались каменные скалы, отверзались гроба и восставали мертвые, в то самое время первосвященники помышляли о приличии праздника, требовавшем, чтобы тела распятых не оставались долго перед лицом торжествующего Иерусалима. О средствах, как сократить жизнь несчастных, о новом посрамлении Иисуса, намереваясь предать тело его земле вместе с телами злодеев. Явление, ужасное для сердца, любящего человечества, не желающего видеть между людьми извергов, достойных ада. «Такова, — восклицает при всем святой Златоуст, — сила зависти. Враги Иисуса Христа единожды и навсегда обрекли себя на все злодеяния. Но ни одна зависть обладала сердцами первосвященников и книжников. Обладала и суеверная приверженность к преданиям старцев, к своим мнениям, кое-как зловредные, постоянно были отвергаемы Иисусом Христом. Обладала алчное корыстолюбие, соединенное с притеснением ближних, им нередко обличаемое. Обладали личная ненависть и злоба, столько раз раздражаемые. Обладал, наконец, стыд явиться перед всем народом и иудейским убийцами Мессии, или, по крайней мере, пророка. Столько демонов, ибо так по справедливости называются страсти от святых отцов, до какой слепоты и ожесточения не могли довести сердце, и без того давно ожестелое, хладные к истине и добродетели, преданные фанатизму или чувственности, привыкшие самую религию употреблять в орудие страстей самых низких. Фараон, Дафан и Аверон уже давно представили собой пример ослепления и упорства, видимых теперь в старейшинах иудейских. Злое сердце всегда неистощимо в возражениях против самых очевидных истин, когда они для него нестерпимы. А что могло быть нестерпимее для гонителей Иисусовых, его божественного достоинства? В уме книжников и фарисеев был уже гибельный запас возражений против Иисуса Христа. Сие же самые возражения могли они употребить и против чудес, бывших ради Иисуса Христа. Ничто не препятствовало грубым изуверам думать и говорить, что настоящие знамения, суть если не приключения естественные, то действия темных сил, кои огорчены потерею своего наперстника, каким злоба их давно изображала и Иисуса. На саддукеев, отвергавших бытие духов и бессмертия, настоящие знамения могли не оказывать особенного действия уже потому, что Иисус Христос умер, ибо по их учению смертью человека все оканчивалось. Знамения не произвели никакой видимой перемены в судьбе Иисуса Христа. Его тело оставалось спокойно на кресте, язвы были открыты, оно предоставлено было всем поруганиям. Явный знак, могли толковать книжники, что помрачение солнца и землетрясение не имеет отношения к смерти Иисуса. Притом, между знамениями не было ни одного, которое причинило бы гибель кому-либо из врагов Иисусовых. Они все оставались живы, невредимы, неприкосновенны. И еще явнейший признак для сердец грубых, что это знамения не божественные, не ради Иисуса, потому что, приводя на память события своей истории, они видели, что люди, раздражавшие Бога, немедленно были поражаемы смертью. Что всемогущество Божие щадит их теперь, оставляя им время покаяния, что Мессии и Искупителю не свойственно отомщать личным врагам своим казнью, мысли сии были выше Каиафы, который мог сребрениками купить достоинство первосвященника, но не мог стяжать купли истинного познания о Боге и Его совершенствах, о Мессии и великой цели Его пришествия в мир. Не должно забывать и того, что самые разительные из знамений, последовавших за смертью Иисуса Христа, воскресение мертвых, теперь еще не было известно. Если бы, несмотря на высказанное, ожесточение первосвященников показалось кому-либо неизъяснимым, то должно вспомнить, что история, не имея возможности проникать в сердце, судит о человеке по деяниям. А деяние не всегда бывает согласно с сердцем, по крайней мере, часто не выражает с точностью состояние сердца человека действующего. Многие из врагов Иисуса Уничиженного останутся до времени врагами Иисуса Прославленного. В их открытых действиях не произойдет еще видимой перемены. Но из сего нельзя заключать, чтобы не произошло никакой перемены в их сердце. Положим, что сердце самого Каиафы сильно тронулось мыслью, не от Бога ли знамение, бывшее на Голгофе. Если не произошло совершенной перемены в образе его мысли, то одна хитрость заставит надменного, преданного потоугодию Саддукея, не обнаруживать своих сомнений, продолжать, хотя с насилием совести, дело, однажды с такой торжественностью принятое, следовать волею или неволею течению обстоятельств. По вознесении Господа на небо, сама история представляет значительную перемену в поступках первосвященников в отношении к христианству. Они являются уже менее жестокими к апостолам, не так решительны в мерах к преследованию христиан. Весьма вероятно, что таковой перемене в поступках, хотя все еще двусмысленной, давно предшествовала некоторая перемена в мыслях. Вскоре также по вознесении Господа находим, что весьма многие из самых священников иудейских обращаются к христианству. Между тем, как известно, что сословие священников особенно преследовало Иисуса Христа. Что заставило всех людей уверовать в распятого? Вероятно, ни одно известие о воскресении Иисуса, а и страшные знамения, коих они были свидетелями.